Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Для очень многих из людей, приходящих к церкви, ну, уже во взрослом возрасте, знакомство с книгами Сваденборга начинается с книги «О небе и об аде», где были собраны как бы полностью вот сквозное описание того, что такое другой мир, как человек туда приходит, какая его ожидает судьба. Считается, что это как бы выжимка из книги «Тайны небесные». И там действительно как бы много пролили и много заимствований. Но на самом деле это все-таки самостоятельная книга. И там достаточно много мест, которые ну, как бы нельзя найти в «Тайнах небесных». Хотя, конечно, в «Тайнах небесных» этот предмет разобран гораздо обширнее. И вот тот перевод, который у нас есть, там взят только основной текст. А в оригинальном издании основной текст сопровождался, очень многие номера сопровождались отсылками к «Тайнам небесным», где предмет, рассматриваемый в общем, давался в очень таких тонких деталях. То есть, с одной стороны, у нас это и бесполезно иметь это, потому что «Тайны небесные» по большей части не переведены. Но с другой стороны, его иногда и на английском вот издавали, я видал такие, у меня есть такое издание, именно вот только сам основной текст. И эта книга достаточно популярна в эзотерических кругах, ну и вообще людям как бы вот очень животрепещущий предмет, потому что большинство людей отнюдь не уверены, мягко выражаясь, в том, что они будут жить после смерти. И для них это очень и очень большое открытие, сама такая книга. Но с другой стороны, очень многие люди, им скучно читать эту книгу, потому что вот я читал отзывы, там, занудливые, наукообразные, скучно читать. Вот. И они предпочитают читать какие-нибудь визионерские описания, которых на самом деле очень большое количество. Начиная с древнейших времен, вот, например, в православной и католической церкви очень часто говорят, что вот это прелесть и так далее, но если взять их собственную литературу, вот патристику, то там же на самом деле бесконечное количество всякого рода видений, описаний визионерских. В католичестве, например, даже доктрина о чистилище сложилась именно не из слова, а на основании визионерских видений, которые были записаны, записываемы священниками, обрабатываемы в доктринальном духе, и потом на их основании возникла вот эта вот идея чистилища, а отсюда просочилась идея молитвы за мертвых, отпущения грехам мертвых и так далее. И уже, ну, когда она скрестилась с догматом о папстве и с догматом о отпущении грехов священниками, то возникла такая совершенно ложная идея чистилища. Но надо понимать, что в основе вот самой этой доктрины чистилища лежат вполне реальные видения из того мира. И наоборот, когда после того, как прочел Сваденборга, вот эти вот видения, которые были записаны в ранние века христианства, да и не только, и в языческой литературе, они пристают совершенно в ином виде. И начинаешь видеть то, чего в них не видели и тех, кто их записал, и тех, кто ими пользовался. Почему? Потому что если мы возьмем и сравним, допустим, книгу о небесах и такое визионерское явление, как «Роза мира», которое очень популярно сейчас в определенных кругах, такой Даниил Андреев, то можно увидеть, что даже когда Даниил Андреев говорит о Боге, о Христе, он говорит о вещах сугубо земных и чувственных, то есть именно вот чувственность. А книга же о небе, об аде, допустим, даже когда там вроде описываются вещи чувственные, все равно там присутствует как бы отблеск постижений вещей божественных. И вот чем эта книга прежде всего полезна, ну, кроме самой первой идеи о том, что человек живет после смерти. А у Сведенборга вот есть такая цитата, когда он говорит, что описание из потустороннего мира по смертной судьбе человека даны вместо чудес сейчас. То есть вот как первое пришествие Господа основывалось на чудесах, когда он исцелял больных, когда он даже воскрешал некоторых мертвых, то вот так, точно так же во втором Господнем пришествии аналогичную роль, то есть привлечение внимания, выполняет описание о потустороннем бытии. Вот кто бы там слушал, стал слушать Господа с его рассказами, кто бы стал за ним следовать, если бы он опирался бы только на доктринальные моменты и на истинности слова. То есть, допустим, апостолы, которые сказали, что мы в те чувствуем слово жизни. Но основная масса, особенно людей, знакомых с доктриной иудейской церкви, да и вообще со здравым смыслом, как им казалось, когда они слышали Господа, они говорили, кто это может слушать, и уходили от него. И вот таких вот как бы держало определенное время чудеса. И проповедь христианской церкви с момента своего основания очень сильно строилась на чудесах. Хотя, как нам уже известно из латинского слова, на самом деле чудеса, они не волят сознание, и поэтому чудеса не могут привести человека к спасению и в церковь. Но чудеса могут послужить тем первым толчком, то есть той неправды. То есть, когда человек идет за чудесами, он идет за неправдой, он идет за чувственным. Когда человек может прийти в церковь внешним своим рассудком и постепенно, оставаясь в церкви, постепенно проникаясь ее истинами, вернее, Господь постепенно просачивается в его сознание, если человек начинает жить в согласии с тем, что он принял по чудесам за истину. Потому что если он просто увлекается чудесами, ищет там чудес, здоровье и так далее, он не входит в церковь. В церковь он входит только тогда, когда до него впервые доходит, что вот Господь ему говорит, что есть вещи, которых он не должен делать. И вот тогда, когда он прекращает делать эти вещи, потому что он, поверив в то, что вот Господь есть Бог, потому что он совершал эти чудеса, то тогда постепенно благолюбие или же духовная степень божественной любви начинает прививаться в его сознании, и происходит его преобразование, и потом происходит его возрождение, возможно, в конечном счете. И вот точно так же в новую церковь, ну, кто приходит на том основании, что там дается прекрасное богословие, истолковывающее Ветхий и Новый Завет? Как много вообще людей интересуется сейчас богословием? И как много из тех, которые интересуются богословием, воспримут богословие латинского слова, которое совершенно опровергает их то богословие, которое они впитали, что называется, в своих общинах с молоком матери. То есть, ну, я думаю, единицы исторически пришли к латинскому слову именно по богословским основаниям. Хотя теоретически именно богословское основание является единственным легитимным способом вхождения в новую церковь. Но большинство приходит прежде всего потому, что оно читает вот эти вот описания о потустороннем мире. Для них это интереснятинка, они начинают вчитываться, а попутно уже читают какие-то богословские предметы, и их сознание начинает потихоньку, что называется, проникаться любовью к богословию, которое, то есть любовью к истинному, потому что оно истинное, и любовью к божественному слову, потому что они постепенно начинают в букве божественного слова прозирать человечность Господа Иисуса Христа. Я это, в общем-то, могу судить и по самому себе, потому что первая книга, которая меня тронула в латинском слове, была именно о небе об аде, именно вот описание потустороннего мира. А когда мне, например, попали в руки первые четыре главы из «Тайн небесных», то мне читать это было исключительно сложно. Вот я прочитывал, и меня от этого как бы тошнило, и все это казалось скучным. И прошло много-много лет, прежде чем я начал наслаждаться богословием как таковым, то есть чистой божественной истиной. И теперь, даже когда я вот беру и перечитываю книгу о небе об аде, то меня там уже совершенно не интересуют вот эти чисто внешние формы описания потусторонней жизни как таковой, а меня гораздо больше интересует то, что там говорится о сути реальности творения, что спрятано, что стоит там, за вот этой самой первой внешней интереснятинкой, описание бытий ангелов, духов и демонов в потустороннем мире. Вот как справедливо иногда замечают люди, критикующие, ну, которым я пробую, допустим, рассказать о латинском слове, они говорят, ну, зачем нам знать, что будет в том мире? Вот доживем, и если попадем, то мы там уже все будем изучать. А сейчас, ну, какая мне польза изучать, что там вот ангелы, как они живут и так далее. И в этом утверждении, в общем-то, есть свой резон. Потому что нормальный подход человека к информации в том, как она мне может быть полезна. Потому что если ему нужна развлекаловка, то он лучше почитает какую-нибудь фэнтези. Там оно интересно, завлекательно написано. А латинское слово, именно, я думаю, принципиально, изначально строилось в таком вот нудном, наукообразном тоне, чтобы отсекать любителей интереснятинки. То есть тех, которые приходят тут поискать удовольствие, поразвлекаться. Вот они начинают читать ту же книжку о небе, об аде, потом говорят, а, скучно, и приходят к какой-нибудь эзотерической литературе, или опять же начинают читать какую-нибудь литературу развлекательную. Именно таким вот образом людей отстраняют от смысла буквального божественного слова, чтобы они в себе не начинали его профанировать. То есть чтение латинского слова, оно должно прежде всего не развлекать, а нести конкретную практическую пользу. А для этого человек должен трудиться. То есть он должен понимать, это вот как, чтобы построить дом. Даже если мы знаем, что когда мы построим дом своими руками, мы в нем будем жить, все равно надо потрудиться. То есть выкопать землю под фундамент, заложить фундамент, потным таскаться с тачкой, с цементом, выкладывать эти камни, потом учить кучу неинтересных наук о том, как эти камни правильно выкладывать, как штукатурить и так далее. То есть постройка дома никогда не будет просто развлечением, хотя человек постепенно может начать получать удовольствие от того, как он как бы приводит хаос в порядок, как у него что-то получается, но это прежде всего труд. И вот точно так же изучение латинского слова сознательно было Господом сделано так, чтобы это оно требовало от человека немалых умственных усилий и немалого труда. Даже в таких, казалось бы, интереснятинских вещах, как всякие описания из потустороннего мира, которые, опять же, встречаются и в книгах другого плана, например, в истинно-христианской религии, вот эти междуглавные места, в в тех же тайнах небесных многочисленные междуглавные места, в том же Апокалипсисе открытом, где описываются видения из того мира. Но, кстати, есть книги, в которых этого практически нет. Вот если мы возьмем, например, «Четыре учения», или же «Новый Иерусалим» и его «Небесное учение», или, допустим, вот это чисто богословские книги, когда мы берем, например, о Господе, то там на 90% это цитаты из Ветхого и Нового Заветов, а между ними истолкование этих цитат, которые у обычного человека сразу же вызывают такое как бы неприятие. Ему кажется, это скучно. Ну, это все равно, чтобы взять и учебник математики читать сплошняком. Какой-нибудь человек, который увлечен математикой, ему это интересно. Он читает, он, потому что он разбирается, он понимает, о чем речь. А обычный человек берет там учебник по математике. Или, допустим, я знаю, там учебник по физике для вузов. Пару страниц пролистал, или, не дай бог, какую-то научную статью. Ему это неинтересно, он откладывает. Вот так вот, вот эти вот книги чисто богословского плана в латинском слове. И я уже не говорю о такой книге, как «Ангельская премудрость» о божественной любви и божественной мудрости. Это книга, которая посвящена исключительно внутренним аспектам творения, внутренним аспектам человеческого сознания. Вот вспомните, вот Толик ее читал с огромным удовольствием. Он все приходил, требовал, чтобы тут ему разъяснили там четвертую часть из этой книги, чтобы строили на ней проповеди. Но пробовали ли вы читать эту книгу? То есть она для... Там совершенно нет никаких межглавных описаний о том, как, что происходит в том мире. Это чистой воды... То, что называется теософия, причем научная теософия. Даже книга «Ангельская премудрость» о Божественном Писании, она читается и то с большим интересом, потому что там все-таки очень много вещей сугубо практических, ориентированных на нашу повседневную жизнь. А вот предшествующая книга «Ангельская премудрость» о Божественной любви и Божественной мудрости, это книга совершенно другого плана. Но вот если мы опять же вернемся к книге о небе, об аде, и в этой книге на самом деле, если ты читал другие книги, если ты познакомился с внутренними концепциями построения творения, с внутренними концепциями структуры божественной человечности Господа, то в этой книге можно найти очень много интересных истин и глубоких за вот этим вот чисто внешней интереснятинкой чувственного восприятия первого ее слоя. И более того, вот эти вот внутренние слои этой книги гораздо важнее той внешней интереснятинки, которую можно с нее снять при ее первом прочтении. И вот сейчас я попробую вам показать, как можно использовать и что можно извлекать из вот этих вот текстов этой книги. Вот возьмем главу об одеяниях ангельских, где описывается, как ангелы одеты в том мире. Так как ангелы – люди, и они живут между собою, точно так же, как и люди на земле, то у них есть и одеяние, и жилище, и тому подобное. С той разницей, однако, что все это у них совершеннее, потому что и сами они в более совершенном состоянии. Как мудрость ангельская превосходит человеческую в той степени, что называется неизреченной, так точно и все остальное, что ими постигается и видится, ибо все это соответствует их мудрости. Дальше идет отсылка к номеру 175. И вот в номере 175 говорится: «Пребывающие на небесах получают существование свое не таким образом, как то, что на земле, На небесах все существует от Господа по соответствию с внутренними началами ангелов. Ибо у ангелов есть и внутреннее, и внешнее. Все принадлежащее их внутреннему относится к любви и к вере, следовательно, к воле и разуму. Ибо волю и разум – преемники любви и веры. Внешнее же начало их соответствует внутренним. Точно так и относительно всего прочего, подлежащего внешним чувствам ангельским. То есть, смотрите, вот при первом прочтении вот этот вот номер, к которому идет отсылка, он будет с неизбежностью пропущен, и сознание про него просто поскользит. Ну, какую-то идею это даст, что вот на небесах, да, все соответствует внешне внутреннему. Но детали при этом совершенно уйдут от сознания. Почему? Потому что для этого нужно знать гораздо более внутренние, глубокие концепции латинского слова, относящиеся к тому, каким образом что есть божественное творение и каким образом оно создается в сознании Господне. Вот как дальше говорится в развитии этого номера. Одеяния, в которых являются ангелы, чему-нибудь соответствуют, как и все относящееся к ним. А если соответствуют, то и действительно существуют. И опять же идет отсылка к номеру 175, где было сказано, что все существующее на небесах и соответствующее чему-либо внутреннему сознанию вместе с тем и представительствует оное, вследствие чего оное и называемо представительностями. А так как оные изменяются, смотря по изменению внутреннего состояния у ангелов, то оные представительности там также называются видимостями, хотя в сущности все видимое ангелами на небесах и постигаемое внешними чувствами их видится и постигается ими точно так же живо, как и все видимое человеком на земле, и даже гораздо яснее, отчетливее и осязательнее. Такого рода видимость на небесах называется видимостью реальной, потому что она действительно существует. Бывает также и видимость нереальная. К ней относятся предметы, которые хотя и видимы для глаз, но не соответствуют чему-либо внутреннему сознанию. Поэтому их или же ангелов одеяния и соответствует их мышлению, вследствие чего все небесные жители одеты, смотря по состоянию мышления своего. А так как один превосходит по мышлению другого, то и одеяние у иного красивее, чем у другого. У самых разумных одеяния ярки, как пламя, или блестящие, как свет. У менее разумных одеяния светлые и белы, но без блеска. А у тех, которые еще менее разумны, одеяния разноцветны. Ангелы же самых внутренних небес – ноги. То есть у богословов до второго Господнего пришествия, у тех, которые думали, что они как бы постигают внутреннее всех вещей, постепенно сложилось представление, что если человеческая душа и представляет из себя что-то, то это должно быть что-то совершенно внечувственное. Совершенно мир ангелов тоже должен быть совершенно внечувственным. Точно так же, например, как им оказалось, что Бог должно быть что-то сверхчеловеческое, а в их представлении сверхчеловеческое – это нечто нечеловеческое. Соответственно, Бог в их представлении должен быть неким таким общим сверхчеловеческим принципом, в котором все должно быть нечеловеческое. Вот если мы возьмем, например, Упанишады, то там определение высшего или божественного бытия дается в отрицательном ключе. Например, атман – это не то, не то и не то. То есть, если ты хочешь понять, что такое атман, то ты должен отрицать то человеческое и то человеческое. Но В правильном понимании это приходилось к тому, что высшее божественное сознание, оно такое же человеческое, но вне чувственное. А если оно вне чувственное, соответственно, и высшее бытие тоже должно быть вне чувственным. И, соответственно, их реальность, они должны витать в каких-то абстрактных мышлениях и в абстрактном существовании. Вот ярким выражением подобного подхода является божественная комедия Данте, которую упрекали в том, что очень ужасная у него преисподняя, но при этом небеса лишены всяких радостей. Потому что чем там занимаются ангелы? Ну, мыслят о каких-то богословских проблемах. Ну, там поют, бряцают на этих арфах своих. То есть тоже чувственно. А другие говорили, какие там арфы, какой тут поют. Они в высших абстрактных помышлениях. Поэтому, скажем, когда очень известный священник английский, основатель методизма Уэсли, прочел богословские труды Сведенборга, то он кричал от радости, что мы имеем учителя с неба, и мы должны все наши богословские книги выкинуть на помойку. Но когда ему в руки попала книга о небе и об аде, он сказал, да вы что, это же какой-то совершенно мусульманский чувственный рай с гуриями, с реками с молоком и медом, которые там чувственно созерцают. И на этом основании отверг учение Сведенборга, потому что оно ему показалось слишком чувственным. То есть в первом своем выражении Сведенборг тут показывает, вернее Господь через него, что высшие бытия обитают в чувственной реальности. И вот как тут сказано, что постигаемое внешними чувствами их видится и постигается ими точно так же живо, как и все видимое человеком на земле, и даже гораздо яснее, отчетливее и осязательнее. То есть сенсорика духов, тем более ангелов во внешнем восприятии, гораздо более ясна и чувствительна. И то, что они воспринимают как свою внешнюю реальность, оно для них столь же реально и даже более реально. Вот что значит более реально? Мы с вами это обсуждали. То есть они осязательно ее впитывают и чувствуют гораздо лучше, чем люди свою материальную реальность. И осязание ангела, когда он соприкасается с чувственными вещами, там можно сравнить с человеческим осязанием, скажем, как вот человек что-то через толстую перчатку щупает или же чувствует непосредственно вот обнаженной рукой. То есть вот осязательность ангела настолько выше, насколько выше осязание обнаженной рукой, чем осязание перчаткой. И вот это у любителей порассуждать об абстрактном существовании духов вызывало резкое неприятие. Но на самом-то деле тут говорится совершенно об ином. И вот мы с вами это многократно разбирали. Вот тут говорится, что все, что ангелы воспринимают как свою внешнюю реальность, является лишь представительностями по соответствиям их внутренних состояний сознания. Но, как оказалось, если покопаться дальше и пойти по этому пути, то и то, что люди видят перед собой, и об этом мы с вами уже говорили неоднократно, все это тоже является лишь представительностями по соответствиям внутренних состояний человеческого сознания. И мы с вами выяснили, что конечный вывод, который отсюда следует, что то, что нам представляется реально существующим как вещь в самой себе, то есть материальная реальность, то есть некие такие космос, в котором светят материальные звезды, вокруг которых летают материальные планеты, а на этих планетах материальные атмосферы, и там живут в материальных телах материальные животные, материальные люди, что все это на самом деле в реальности не существует. что это точно такие же реальные видимости, как и те, что созерцают и чувственно воспринимают ангелы. Разница тут заключается прежде всего в восприятии, потому что не только ангелы, но даже адские духи по внутренней перцепции свою чувственную внешнюю реальность не воспринимают самосущной, то есть сосуществующей их сознанию. Эта перцепция дает им постижение того, что их так называемая чувственная внешняя реальность является лишь видимостями, представительностями по соответствию их собственных сознаний, что существует только их собственное сознание. Человек же, лишенный перцепции и поэтому осмысляющий реальность путем анализа и синтеза логического своего ума, потому что он мыслит из видимости по видимостями, внешними логическими схемами, которые на самом деле тоже лишь представительствуют по соответствиям внутреннюю структуру духовного мира в нем, он приходит к этому умозаключению, что он есть, что его сознание есть некое эфирное неизвестно что в реально существующем материальном теле, существующем среди бездны других материальных тел, живых, неживых, то есть человеческих, животных, растительных, минеральных. И он в результате приводит к тому умозаключению, что его сознание есть вторичный, производный от его телесного и чувственного. Он приходит к убеждению, что есть некая материальная вселенная, которая как минимум сосуществует Творцу, которым она была создана, а как максимум, что существует только некая материя, которая затем эволюционирует, рождает вот в эти тела, в которых появляются эти сознания, и, соответственно, приходит к выходу, что стоит умереть телу, рассыпаться, как рассыпается и умирает сознание. Но, как мы знаем, древние люди обладали такой же перцепцией, какой обладают духи, даже самые адские. Даже преадамиты имели такую перцепцию, хотя она у них была чисто природного уровня. Но даже преадамиты не воспринимали себя как производные своих материальных тел. Поэтому из этой перцепции они имели исключительное научное мышление и могли делать, соответственно, даже на научном уровне, природном вещи, до которых наша цивилизация еще не доросла. Ну, судя по археологическим раскопкам, которые там делают некоторые люди. Опять же, эти раскопки можно отрицать, но это не важно. То есть, согласно букве латинского слова, были преадамиты, и у этих преадамитов было чистое природное, и, соответственно, этому природному принадлежала духовно-природная перцепция. Я уже не говорю о людях древнейшей церкви, которые имели небесную перцепцию. А вот после падения перцепция была отнята у человека, как мы уже с вами это обсуждали, потому что в нем бы она превратилась в перцепцию адскую, как она превратилась у нефилимов, и он бы стал бы демоном во плоти, который уже не мог бы быть спасенным Господом никоим образом, потому что его рассудочное являлось бы лишь следствием его падшего волительного. А самое главное, что это нарушило бы структуру его сознания. Вся видимость последней степени была бы им разрушена в своем этом адском безумии. И просто весь мир исчез бы для них, и наше человечество превратилось бы в скопище адских духов, что во внешней реальности представительствовалось бы по соответствиям просто гибелью нашей планеты и нашего человечества. Каким образом, это уже другой вопрос, это, я думаю, чисто технический вопрос, но важно то, что вот латинское слово говорит, что если бы Господь тогда не отделил бы рассудочное от волительного, и потом бы не пришел воплощенным истинным в своем первом пришествии, то наше человечество неизбежно погибло бы и духом, и телом. И вот когда мы все это знаем уже путем исследования многих других мест в латинском слове, то сейчас из этих описаний мы можем попробовать проанализировать, когда тут говорится, что постигаемое ангелами, постигаемое людьми, постигается ими в чувственном восприятии совершенно одинаково, то есть по отчетливости восприятия, по сенсорике. То есть они видят точно так же, как и люди, они обоняют, как и люди, они осязают вкусовыми пупырышками, как и люди, они прикасаются и чувствуют удовольствие, недовольствие от прикосновений. Именно поэтому существуют пытки в аду, потому что там воздействие на сенсорику осуществляется через пыточные механизмы, и можно удерживать духа в страшных пытках и в страшной боли, гораздо более страшных, чем все, что возможно здесь для человека. И там это может длиться практически бесконечно. Но если реальность внешняя, вернее ее отсутствие, одинаково в том и в другом случае, то, соответственно, разница между ангелами, духами и человеком заключается не в том, что у них реальность лишь представительствует по соответствиям и не существует как некая аутентичность, а у человека она существует. Потому что мы уже пришли к этому пониманию, что и у людей она не существует. А разница заключается в способе восприятия. И отсюда меняется и структура реальности. Потому что, смотрите, что такое для нас реальность? Вот в том мире возможна магия, которая в этом мире практически невозможна. Хотя и говорят, что вот есть люди, которые могут менять реальность, но кто из вас видел вот эти чудеса? То есть теоретически это возможно. И Господь менял эту внешнюю реальность просто влиянием своего сознания. Вот как Он исцелял? Он менял реальность для больного, и у больного оказывалось тело вместо больного здоровым. Глаза невидящие вдруг становились видящими. Даже мертвое его тело вдруг обретало жизненные соки, соединялось биение сердца с биением его духовного сознания и дыхание легких с его духовным дыханием, и он снова входил в мир природный и чувствовал, что вот он умер, и вот он живет. Я уж не говорю о таких мелочах, как превращение 5 хлебов там, в 5000 человек накормленных или 10000 и куча корзин отходов. Это же возможно только в том случае, если никакая такая природная реальность, живущая по неким таким физическим законам, не существует, а это лишь способ восприятия в самой последней степени сознания. А иначе просто непонятно, как же Господь мог менять физические законы, вот некой такой автентично существующей, само собой, реальности. И значит, разница между ангельским и человеческим восприятием заключается только в том, что ангельская реальность, они живут вот точно так же, как живет человек под судьбой. Вот от нас ничего не зависит. Нам представляется, что мы полностью зависим от внешних обстоятельств, а не внешние обстоятельства зависят от нашего желания. Вот если мы будем голодны и захотим поесть, то перед нами булка не возникнет. Более того, даже Господь этим не злоупотреблял. То есть да, Он совершил чудо, Он наполнил, накормил множество народа, но с апостолами они ходили и жили подаянием. Хотя казалось бы, почему Господу не устраивать им ежедневные пиршества самых лучших и самых тонких блюд? И согласитесь, что если бы Господь этим занимался, то за ним пошел бы, если и не весь мир, то, по крайней мере, все любители халявы уж точно вокруг него ходили и отстаивали бы его от любых там синедрионов и легионов, как источник своего пропитания. Но Господь сотворял чудеса только в той степени, в какой это нужно было для представительства по соответствиям его методов изменения внутреннего человеческого сознания. Также он подчинялся, как и всякий другой человек, тому, что называется внешними обстоятельствами жизни. Вот поэтому нам, если мы голодны, нужно подчиняться внешним обстоятельствам жизни. Нам нужно искать способ заработать себе на этот хлеб, потом способ купить этот хлеб. И тогда мы можем его покушать. Точно так же и все остальное, оно не является тут по нашему желанию. А наоборот, нам представляется, что мы бедное запуганное существо, которое пробирается между слонами жутких обстоятельств, которые постоянно стремятся нас чем-то раздавить. Скажем, если человек верующий, если он доверяет Господу, то он говорит: «Господи, я верю, что все, что со мной происходит, происходит по Твоему божественному провидению, что Ты всем руководишь в моей жизни, и что бы со мной ни происходило, все это происходит к моей духовной пользе». Хотя часто я не понимаю, в чем это заключается, эта духовная польза, и я часто страдаю от того, что это со мной происходит. Вот когда человек приобретает такое доверие к божественному провидению, соответственно, к Господу, то как бы его эта жизнь ни перетирала, он всегда будет, скажем, вспоминать вот эту фразу из латинского слова, что человеку приятнее, когда он находится в чувственных обстоятельствах, которые ему приятны, но для его духовного развития ему гораздо полезнее находиться постоянно в утеснениях, болезнях, жутких жизненных обстоятельствах, гонениях и так далее. И тогда человек, хоть он и страдает от этого, но он постоянно пребывает вот в этом вот внутренней самоотдаче Господу. И если он понимает, что все это происходит по божественному провидению, и что это идет к его пользе, то он на это не озлобляется, а лишь с тихой покорностью следует вот этим, так сказать, внешним обстоятельствам. Но суть-то заключается в том, что вот люди, лишенные веры, язычники, для них Вселенная – это абсолютно враждебное воздействие, в котором они должны выживать любыми мыслимыми способами. Поэтому на самом деле для язычника нет понятия «честно-нечестно». Для него нет понятия достоинства-недостоинства. Для него есть понятие выжить любой ценой. Вот я читал недавно такое, ну, как бы рассуждение, что человека спросили: что ты будешь делать, если у тебя будет плохо с работой? Ну, я буду искать другую работу. А если не найдешь другую работу, то я буду продавать вещи из дому, чтобы выжить. А если ты продал все вещи из дому, то что? Ну, буду ходить побираться. А если и тебе и кидать не будут, ты будешь от голода умирать, ну что? Ну, тогда пойду грабить, убивать. Ну, тогда подумай, зачем тебе ждать, пока ты совсем ослабеешь, если ты можешь этим заняться прямо сейчас, пока еще ты здоровый, в хорошей физической форме, и можешь это осуществлять гораздо лучше. Вот это вот рассуждение и логика человека неверующего, язычника, который воспринимает внешнюю реальность как абсолютную, никем не контролируемую, никем не руководимую, враждебную ему среду, в которой он должен выжить любыми доступными средствами. Но большинство людей к этому выводу, если и приходят, то до определенного момента они считают, что для них гораздо безопаснее сейчас все-таки работать, чем идти грабить, убивать, потому что они помнят, что есть уголовный кодекс, что есть полиция, что другие тоже могут попытаться с ними поступить так же. И они, в принципе, заинтересованы, пока они вроде работают, поддерживать в обществе вот этот общий тонус уважения к законам, уважения к морали, которую сами по себе они ни во что не ставят. Но им кажется, что это для них, скажем так, обеспечение их сегодняшней безопасности. Они будут бороться, например, против легализации оружия, потому что они знают, что они ее никогда сами не применят, а будут бояться, что другие против них применят. А вовсе не потому, что они против убийства как такового. Потому что они все мерят своим шкурным интересом. Вот тут вот пролегает разница между человеком верующим, современным, и человеком неверующим. Вот, например, человек древнейшей церкви до своего падения, он предпочтет умереть с голоду, чем нарушить внешне те законы, которые его будет принуждать как бы внешняя среда к нарушению. Потому что для него все его внутренняя небесная перцепция. Вот как это говорится в книге «Тайны небесные», что человек седьмого дня, он смотрит на внешние обстоятельства как представительство по соответствиям чего-то внутреннего. И когда внешние обстоятельства навязывают ему поведение, противоречащее вот его внутренним принципам, то он на них смотрит с презрением и не поддается их воздействию. Потому что он человек седьмого дня. Но у человека седьмого дня и внешние обстоятельства будут совершенно другим. Почему? Вот чем отличается существование ангелов от существования человека? Смотрите. Так как одеяния ангелов соответствуют их мышлению, то они также соответствуют истинному в их помыслах. Ибо всякое разумение в сознании существует от божественного истинного. Поэтому все равно сказать, что ангелы одеты, смотря по степени их разумения, или смотря по принятию ими божественного истинного. Одеяния некоторых ярки, как пламя, у других блестящие, как свет. По той причине, что пламя соответствует доброму, а свет истинному от доброго. У других же одеяния светлы, белы, без блеска или разноцветны, потому что божественное доброе и божественная истина менее блестят, и, кроме того, различно приемлются у тех, что менее разумны. Свет и белизна соответствуют истинному, а цвета – различным видам ее. В самых же внутренних небесах ангелы ноги, потому что они живут в невинности, а невинность соответствует наготе. Одеяния ангельские не только видятся одеянием, но действительно суть одеяния. Это доказывается тем, что ангелы не только видят, но и осязают их, что одеяний этих у них несколько, что они их снимают и надевают, что они сохраняют онное, когда не употребляют, и снова достают, когда употребляют. А что они одеваются в разное платье, это я видел тысячи раз. Я спрашивал, откуда у них эти одеяния. Они отвечали мне, что от Господа, и что они им даруются, и что иногда они облекаются в них даже без ведома своего. Они также сказали мне, что одеяния их меняются по изменениям их внутреннего состояния. В первом и втором состоянии одеяния их блестящие и светлы, в третьем и четвертом немного темнее. И что это также делается по соответствию, потому что изменение их состояния относится к изменению в них разумения и мудрости. Точно так же, как у каждого в мире и так как у каждого в мире духовном одеяние его согласно с его разумением, следовательно, из истины, от которой исходит разумение, то те, что в аду, хотя и являются в одеяниях, но за неимением истины, в изодранных, грязных, черных, каждый по своему безумию. И они не могут облекаться в другие, а в эти Господь дозволяет им ради того только, чтобы они не показывались нагими. То есть, смотрите, реальность, вот что называется судьба, во всех своих аспектах, начиная от внешних принадлежностей, вот тут это говорится в отношении одеяний, но это можно отнести к чему угодно, к их жилищам, в которых они живут, духи, к земле, на которой они находятся, к тому, что покрывает эту землю, то есть к растениям, к животным, и к явлениям их жизни, то есть тому, что они видят над собой. Кто-то видит небесное солнце, кто-то видит небесную луну, кто-то каменные своды своих адских обиталищ. И обстоятельства их жизни, все это лишь представительствует по соответствию комплекс внутренних духовных состояний их сознания. То есть у них, они жнут такую судьбу в таких предметностях чувственных в своей реальности, которая соответствует их внутреннему сознанию. И поэтому у каждого из них там своя собственная реальность. И когда сознание, которое параллельное друг другу, которое почти одинаковое той внутренней структуре доброго и истинного, в которых они пребывают, объединены вот этим общим единством как бы в духовное сообщество, то у них появляется и как бы общая духовная реальность, в которой каждый из них, точно так же, как и человек, подвержен воздействию судьбы, и он сам не в состоянии контролировать то, что происходит в этой внешней реальности непосредственно. То есть ангелы для себя не создают своей счастливой реальности. Более того, как мы с вами это разбирали, если вы помните в прошлом занятии, первые ложные небеса образовывались именно таким образом, что те, кто занимали самые нижние слои духовного мира над адскими, начали формировать для себя реальность не из реальных видимостей, а из видимостей нереальных. То есть они создавали для себя счастливые внешние обстоятельства, прекрасные дома, дворцы, сады магии. То есть они своим собственным сознанием формировали для себя внешние чувственные представительности. И вот это было то преступление, которым нарушалось единство связи божественного творения, которое вело к разрушению того, что находилось под ними, то есть реальности мира природного. И это было Господом развеяно в его втором пришествии и запрещено, после чего люди уже не могли магиями создавать себе, духи не могли, а магиями себе создавать ту счастливую внешнюю реальность, которая не соответствовала их несчастливым внутренним обстоятельствам. Но там каждый имеет ту реальность, которая, если это все идет по закону соответствия правильному, и он пребывает в видимостях реальных, ему создается та же самая реальность, в которой соответствует его внутренним началам. Вот почему у ангелов все сплошное счастье. Начиная от всех обстоятельств их судьбы в их небесном обществе и кончая сопровождающими частностями. То есть прекрасные вкусные плоды в их садах, которые они едят и наслаждаются этим. Тела, которые эти плоды перерабатывают, не производя отходов, как у человека. То есть у них есть точно тот же пищевод, что у человека, но гораздо более совершенен. И когда они едят плоды или хлеба свои ангельские, которые у них являются, он входит в пищевод, доходчив в желудке перерабатывается, доходит до тонкого кишечника и там без остатка впитывается. То есть они не испражняются. Хотя у них все это сохраняется, но пища у них такая, и пищевод такой, что свою пищу они впитывают и поглощают полностью. Хотя если они рассмотрят свои тела, то они обнаружат, что там есть заднепроходное отверстие. Но из него ничего не выходит. Это вот помните, это знаменитая шутка, что принцессы не какают. Так вот, в этой шутке есть своя доля истины. Ангелы не испражняются. Они как-то принцессы из вот этого вот анекдота. Но демоны в аду, там все наоборот. У них такая пища, которая у них вся уходит в их собственные испражнения, и они буквально купаются в этих испражнениях. И что самое главное, им это нравится. Они с удовольствием живут в выгребных ямах, среди мочи, среди вони. Почему? Потому что у них чувственное привязано к наслаждениям. Вот как есть капрофилы в мире, знаете, которые любят дерьмо свое жрать. Вот это протечка из того мира. Вот эти вот демоны им доставляют наслаждение только самое отвратительное и вонючее. Вот это вот в книге о божественном провидении в самом конце описывается, когда Сведенборг спрашивает адских духов: ну, вы же наслаждаетесь всяким вонью, дерьмом и так далее. Да, говорит, такое наше удовольствие. И в этом мире позволено каждому наслаждаться тем, что ему нравится. А вот ангелы наоборот, у них все их чувства, восприятия заточены, они могут наслаждаться цветущим весенним садом, запахом великолепных плодов, созерцанием великолепных дворцов, вот этими своими одеждами на себе и на своих сотоварищей. Почему? Потому что у них сенсорные чувства представительствуют по соответствиям. Все их тело чувственное, внешнее, сложено таким образом, что оно приспособлено к восприятию только удовольствий и наслаждений небесных. И поэтому даже при соприкосновении со сферой адских духов они содрогаются внутренне, потому что это начинает менять в том числе и их внешнюю реальность. И, соответственно, у адских духов все, как мы уже говорили, совсем наоборот. Разница же с человеком заключается в том, что человек, сознание восприятия которого находится в самой последней степени порядка, то есть в последней степени, сюда влияют не только его собственные личные состояния, но влияют состояния всех ассоциированных с его сознанием духов. А с сознанием человека ассоциированы и духи ангельские, и духи небесные, и духи из мира духов, с нижней земли, и все адские духи. Именно поэтому человеческое тело, в отличие, допустим, от ангельского или демонского, представляет из себя совершенство абсолютного восприятия. Человек может есть самые лучшие и прекрасные плоды земли этой, и оно проходит у него в пищеводе все вот эти вот цепочки, где все, как у ангелов, полезные вещества усваиваются в тонком кишечнике, а все бесполезные средства, как у демона, оттуда выходят в виде испражнений. Соответственно, у него в теле есть и здоровые великолепные органы, которые исполняют, как у ангела, которые исполняют свои функции, и он может наслаждаться и прекрасными запахами там, цветущего сада, великолепной пищи. И в то же время может дойти до того, что ему могут доставлять удовольствие запахи собственных испражнений. Такие болезненные состояния, как у адских духов. То есть человек может, блуждая по восприятиям своим, воспринимать в свое тело совершенно разные влияния органические. Точно так же, как и у него и здоровые органы, которые есть ангельское влияние, и болезни, вплоть до раковых, которые разрушают, что есть восприятие вот этих вот тел адских духов, у которых их собственные тела – это одно сплошное недоразумение и болезненность, которое, как говорится, вот вспомните в этом понедельник начинается субботу, там профессор выбегал и экспериментировал с этими человеками, ну, со всякими людьми, и у него был человек неудовлетворенный во всем, то есть его кадавр, который, вывалившись из автоклава, страдал всеми мыслимыми и немыслимыми болезнями, голодом, неудовлетворенностью и в диких судорогах и криках тут же и скончался, вывалившись из автоклава. Так вот, адские духи, они такие и есть кадавры, которые страдают чем угодно, только не могут умереть. И поэтому их жизнь называется, существование называется духовной смертью и вечным неблагополучием. Каждый страдает, так сказать, в меру своей внутренней испорченности, то есть искаженного доброго, обращенного в злое, и происходящего от этого ложного, которое является формой его злого. И вот как-то такой был Валентин Сидоров, и он мне задал вопрос, я не понимаю, говорится, что человека преимущество по отношению к состоянию с ангелами. Какое же это преимущество? Ангелы-то обитают в самом лучшем и прекрасном. А у человека есть и обстоятельства ужасные в жизни, которые именно проекция адского влияния, а вовсе не какой-то там судьбы злобной, которая его преследует и вселенной. Это его, когда счастливые обстоятельства, это ангельские влияния. Когда ужасные обстоятельства, это демонские влияния. В чем же преимущество? А преимущество-то в том, что человек может через созерцание всего происходящего с ним во внешней жизни, через созерцание всех предметностей, которые его окружают, через присвоение телом своим влияний из мира духовного, которое проявляется его органическими структурами, соприкасаться со всем существующим во Вселенной, сотворенной Господом, чего не может быть ни у ангела, ни у демона, потому что каждый из них соприкасается только со своей частной, личной структурностью божественного творения. Поэтому, когда говорится, что преимущество, не имеется в виду, что счастливость человеческой судьбы, она, в отличие от ангельской, особенно в нашем падшем человечестве, отнюдь несчастлива. Но если мы можем рефлексировать, если мы можем воспринимать, если мы можем наблюдать правильно то, что с нами происходит, это может нам дать громадные внутренние преимущества восприятия. А как? Вот, смотрите, мы с вами уже приводили эту цитату из латинского слова в одном из предыдущих занятий. Каковым образом на небесах обращаемо внимание на то, в хорошем ли состоянии находится внутреннее их сознание? То есть, как ангел все это воспринимает? Обретающийся там не сосредотачивает своего внимания на состоянии внутренних начал своего сознания. Когда они мыслят и делают что-либо, то они, осведомляемы о своих внутренних состояниях сознания посредством внешних видимостей, как в своем доме, так и вне оного, а также посредством видимости состояния своих одежд и выражений своего лица. И если они не мыслят по какой-либо причине в этот момент своего существования исключительно о чем-либо хорошем. Если, к примеру, что-нибудь из этого похотливого или же неискреннего прокралось у них вовнутрь, и они оное не отбросили оттуда немедленно, то вне их дома, когда они выходят наружу, все плодоносящие сады и тому подобное представляется им или же исчезнувшим, или же полностью изменившимся в худшую сторону относительно разнообразия и красоты оного, или же относительно своей яркости. Если оные плодоносящие исчезли совершенно, или же представляются их восприятию потускневшими, то они сразу же и понимают, что допустили в себе помышление злого. И тогда они помышляют оттуда, откуда оное пришло, и как, и какого злого или же ложного качества оное. И тогда им даруемо постигать себя как бы через себя же. И через это они припоминают свои предшествующие состояния. И тогда они оное отбрасывают, или же это понуждает их к раскаянию во всем подобном, после свершения чего к ним возвращается прежняя миловидность всего внешнего в их созерцаемой реальности. И если на одежде у них появляются пятна, или же оное одеяние становится менее сверкающее, то подобным же образом они побуждаемы к воспоминанию о том, где они отпали от доброго и истинного. Ибо их одеяние светящиеся белые и розового оттенка, если у них происходит внутри сознания помышление истинного и доброго. Подобное же происходит у них с ложем или же с потолком у них в доме, которые временами орнаментируемы бесчисленными прекрасными украшениями, если только они ведут жизнь истинного и доброго. Но в иных случаях это изменяемо бывает к худшему. И так буквально в тысячах иных обстоятельств, все из которых есть для них предостережениями. Девушки также упреждаемы подобным же образом посредством изменения красоты их лица. Вот смотрите, ангелы, оказывается, на небесах мыслят не внутренне, то есть научно, рационально, они мыслят чувственно. Они воспринимают, они не рефлексируют, они не анализируют, они не делают выводов из внутреннего анализа. А они все воспринимают по-простому. Они созерцают то, что происходит вокруг них, но у них-то есть перцепция, то есть просветление. Они все воспринимают в своем сознании по соответствию. Вот в латинском слове говорится, что когда ангелы созерцают красоту своего дома, они не мыслят чувственно об этой красоте, а они мыслят по перцепции, просветлением о том, как это относится ко внутреннему. Но они не размышляют о внутреннем в отрыве от чувственного восприятия. А они через чувственное восприятие входят в разумение этого внутреннего, что называется по-простому, но в самой высшей степени этого простого. То есть они, когда видят изменения к худшему во внешнем, они через это понимают, что они сделали что-то не так, что что-то из их соби вкралось в их действия. Вот ангелы высших небес, у них, так как нет соби и ничего из соби не вкрадывается, то они, у них почти нет изменений к худшему, у них тоже есть склонение к нечему. Но у самых высших, наверное, вечный полдень вообще, у них нет изменений, только небольшие вариации, облачка находят на солнце. Поэтому они пребывают в высших постижениях и постоянно находятся в созерцании чего-либо божественного в себе. Но в созерцании, опять же, по чувственному восприятию. То есть, как в этом вечном тропическом полдне, они везде исполнены прозиранием божественного, а не своего собственного. Те же, которые живут на более низких небесах, где из их собственного что-то просвечивает, вот ангелы духовные, они видят, когда их собственное начинает просвечивать, опять же, этими чувственными восприятиями. И более того, когда были преадамиты, и тем более люди древнейшей церкви, у них тоже не было научного осмысления, то есть синтеза и анализа, а было формирование рассудочного восприятия путем постижения, перцепции. Вот я не раз уже говорил в занятиях, мы даже не можем представить себе, как это работает, потому что мы думаем совсем по-другому. Они когда глядели на вот это вот чувственное, они воспринимали его правильно, и их рассудочное, и у преадамитов, и тем более у людей древнейшей церкви формировалось таким образом, что они везде прозирали тут что-нибудь божественное, духовное. И они даже не думали о том, что это чувственное реально существует, и тем более не жили тем, что оно существует. Но после того, как перцепция была забрана, жизнь по-чувственному приводит человека, превращает человека в существо абсолютно, я бы так сказал, не животное, а свиноподобное. Вот как Хаврония, которая погрузила свое рыло корыто с ботвой, хрум-хрум-хрум-хрум, ничего не воспринимает. И более того, это еще не самое худшее, потому что когда эта хаврония начинает задумываться и начинает анализировать по видимостям из видимости, то она рождает безумие научное. Допустим, люди, пока не появилась наука, их можно было содержать во внешнем религиозном, вот как люди в древней церкви. У них была наука соответствий. Они мыслили по науке соответствий, осмысляли свой чувственный опыт. И у них не было никаких таких природоведческих наук. И поэтому они подготавливались для Господнего пришествия и могли быть затем Господом, поскольку были преобразованы, в них могла быть засеяна духовная степень божественной любви или же благолюбия, и они могли быть спасены. А вот те, которые рассудочно по научностям природным подтвердили в себе ложности, то есть видимости того, что внешняя природа существует, они превратили в ложности, подтвержденные научностями и особенно природным рассудочным, созданным на основании этих научностей, таких в том мире так просто уже даже нельзя вернуть к их остаточностям, которые были засеяны в детстве. Вот эти убежденные рассудочные научно-атеисты идут прямиком в преисподнюю. Даже если они тут сами не делали то, что они оправдывали. Например, вот те, которые ходят и проповедуют научно, что гомосексуализм, там, распутство, все это естественно и полезно для человека. Даже если они сами этим сейчас не занимаются, они в том мире начинают этим заниматься, потому что это соответствует их рассудочному восприятию, что они это в себе легитимизировали. И поэтому, когда Господь пришел и спас людей древней церкви, и дал человечеству христианскую религию, основанную на истинностях слова Нового Завета, это была религия чисто чувственного восприятия. Она извлекала сознание из этого корыта, она убеждала людей, что нужно жить по заповедям, простым заповедям латинского, греческого слова. Вот вспомните, как жили первые христиане. Они в простоте своей воспринимали слово Нового Завета и жили, вот, например, апостолы, каждый жил со своей женой, у них были семьи. Все первые христиане имели семьи. Когда легитимизировали послание Павла, где он там проповедует девство, проповедует, что нужно жить только ради Господа, это все не играло никакой роли, потому что те, кто правильно читали Евангелие, они все это правильно воспринимали, те, кто жили в традициях от оставшихся от апостолов. А вот почему Господь допустил легитимизацию вот, вообще существования послания апостола Павла? Потому что это был абсорбент, который отвлекал нечистое сознание от слова евангельского. Но пока вся эта литература была на одном уровне, то есть ходили Евангелия, ходили послания Петра, послания Иоанна, послания Павла, любой в церкви мог, почитав послание Павла, сказать: да фу, чем мне это? Вот у меня есть вот тут вот то, что мне говорит Господь через апостолов, а что какой-то Павел пишет, это его личная проблема. И это не воспринималось как директива к жизни. А потом, когда церковь пала, то есть образовались вот эти вот, в тот мир приходили духи злые, которые принимали на небеса вот эти первые ложные, которые начали формировать структуру этих небес, где видимости были нереальные. А эти видимости влияли, между прочим, на способ осмысления у людей, находящихся в мире. И когда эти ложные небеса возросли до определенной степени, сознание людей изменилось настолько, что они иначе уже не могли осмыслять даже Евангелие, чем ложно и неправильно. И вот тогда произошел некий такой сброс. Император проникся Евангелием, стал судьей над священниками, потому что император очень многое навязал образовавшейся церкви директивными своими методами. Да и клир тогда порадовался, что наконец ему платят хорошие денежки, император давал богатство. И они собрали вот этот Никейский собор, на котором образовали канон христианской церкви, где те же послания Павла были освящены наравне с Евангелиями и были провозглашены священным писанием, то есть божественным словом в последней степени истины. И уже человеку директивно для себя стало не так просто отбросить это. И он должен был сживаться с этим на самом деле абсорбентом и думать, что это тоже божественное откровение. Тут же через манихейство было, сначала появились отшельники, то есть люди, которые опять же ложно воспринимали по тому же абсорбенту, то есть Павлу, смысл существования, которые отрекались от мира, уходили там в пещерки, жили. В этих пещерках появились вот эти анахареты, то есть отшельники, которые думали, что они святые люди, только потому что отрешились от внешних чувственных удовольствий. Когда эти анахареты стали превращаться в страшных магов и в страшных эгоистов, то решили это как-то начальство церковное как-то привести в порядок. И тогда оно заимствовало идею монастырей, у манихейства. А у манихейства они пришли из буддизма. Не было в христианстве даже самой идеи монастырской жизни. Даже когда они жили вот этой Иерусалимской общиной, там они жили семьями. Образовали монастыри, куда стали загонять всех этих отшельников, анахаретов. Почему? Вот как один описывал вот в монашеских писаниях, что я был вот этим анахаретом и думал, что я стал святым, пробы негде ставить. Ну, а тут церковное начальство приказало идти жить в монастырь. Ну, а я как святой, я подчиняюсь начальству. Я, говорит, пришел в монастырь, только захожу, выходит какой-то служка, на меня наорал, сунул в руки швабру, ведро и сказал, ну, помыть полы. Я сначала, как он на меня, святого, орать, там, принуждать, я тут высшее постижение, а мне полы мыть. И тут до меня дошло, что пришло маленькое искушение, назначили маленькое послушание, а я уже осатаняюсь, у меня уже гордыня поднялась. И вот тут он увидел, что, оказывается, мое отшельничество мне вырастило колоссальную гордыню. То есть вот эти монастыри изначально были способом как бы умять гордыню вот этих вот, которые желали жить отрешением от семейного, от чувственного. Потому что для людей семейных церковь уже проповедовала немного по-другому. Хотя все равно оставалось вот это вот чувство, что человек семейный неполноценен. Поэтому в церкви могли править только монахи. Вот белое духовенство, которое могло жениться, оно оставалось на низовых ролях. А руководить ими могли только монахи, то есть в их представлении люди духовно совершенны. Кончилось тем, что в католической церкви вообще объявили целибат. То есть 13-е столетие уже. Священников, женатых, заставляли разводиться с женами, если они хотели оставаться священниками. То есть такое преступление было совершено. И начали издеваться. То есть если человек хочет пойти в священники, он должен начать жить самым противоестественным образом, корни которых лежат именно в рассуждениях Павла, которые были канонизированы. И именно поэтому, для того, чтобы развеять вот эту ложность, которая в рассудочном у человека губила наше человечество и церковь в нем, потому что в ней не осталось ничего истинного, и поэтому люди не могли жить никаким добрым. Они перестали воспринимать наитие божественного, доброго из благолюбия. Вот как говорится, что вот эти ложные небеса полностью прекращали сообщение небесного света, высших небес с человечеством. Да вот все тем же. Самый нижний уровень мира духовного влияет на структуру осмысления человеком всего. Прежде всего, божественного слова в его буквальном смысле. То есть, образно говоря, они смотрели в книгу божественное слово, а видели там фигу, ложность. И это не могло быть никак преобразовано на уровне рассудочного мышления. Потому что его структура повторяла структуру вот этих вот древних небес. И поэтому Господь взял сознание человека по имени Сведенборг. А тогда появились еще научности, посредством природоведческие, которые вообще уничтожали всякое мышление. Они объявляли слово сказаниями еврейскими фольклором и уничтожали даже самую святость божественного слова. И вот было взято сознание человека по имени Иммануил Сваденбург. И это сознание Господом начало быть преобразуемо и очищаемо. Сначала на уровне натуры философии. Потом, когда оно было на уровне натуры философии, сформировано рациональное, природное, просветляемое Господом. Потому что у Сваденбурга рациональное, духовное было образовываемо еще в момент осмысления и написания им его природоведческих работ. И потом Господь его, вот вспомните, когда он пишет свою книгу «До культа этому Родея», «Поклонение любви Богу». Вот до этого была книга «Царство духа», «Kingdom Animal», то есть «Царство духа». И вот когда читаешь эти книги, помните, приводилась оттуда цитата, что все богословие можно вычислить из рационального осмысления истин научных и наблюдений научных. То есть как это возможно? Сваденбургу уже тогда была дарована внутренняя перцепция с небес, божественная. И ангелы, прозирая через него на истинности чисто чувственные, то есть в Сваденбурге тогда мыслили ангелы. Вот как ангелы, осмысляя свою чувственную реальность, видят там вещи божественные, вот точно так же Господь, через ангелов осмысляя в сознании Сваденбурга вещи природные, чувственные, видел, прозирал через них, даровал в его рассудочном постижение сугубо божественное. И именно по этой-то причине в Сваденбурге, в сознании Сваденбурга, божественное присутствие могло быть более совершенным, чем в сознании даже самого высшего ангела. Почему? Потому что даже самый высший ангел видит только то, что относится к его индивидуальному, собственному. А через сознание Сваденбурга Господь прозирал всю общность творения. И небесные представительности в чувственном, и адские представительности в чувственном. И прозирая их, он мог менять структуру Вселенной. Ведь смотрите, второе пришествие Господне, которое для нас отливается в качестве, в виде буквального смысла латинского слова, в том мире производило катастрофические изменения. Те самые, которые описаны, были предсказаны Иоанном в его откровении, и которые описываемы в книгах Сваденбурга, вот в книге о страшном суде, в книге о последнем этом вот, ну, апокалипсис открытый. Вот как, когда происходило постижение, Господь взглядывал на структуры небесные, структуры адские, и преобразовывал их. Были разрушаемы вот эти вот ложные небеса, были подчиняемы ады, вышедшие из подчинения под сенью вот этих вот ложных небес. Были изменяемы структуры небесных сообществ. И это все выражалось изменением структур мышления сознания человеческого. Сначала в сознании самого Сваденбурга. А когда эти изменения были завершены, то есть была написана книга «Последняя Сваденбурга», ну, считается это истинно христианская религия, но там было еще несколько мелких написано. И его телесное было замкнуто. После этого влияние вот этих новообразовавшихся небес полностью изменило способ осмысления всякого человеческого сознания. Люди начали мыслить на уровне чувственного восприятия совершенно иначе, чем они мыслили до этого. Да, когда, опять же, перцепция не пришла в сознание всякого человека, как она была в сознании Сваденбурга. Поэтому, когда человек мыслит, ну, чувственный, падший, о вещах внешних, он мыслит, опять же, чисто чувственно, то есть он мыслит по видимостям из видимости. Но благодаря этому стремительно понеслась вскачь естественно-научная мысль, что называется поперла. Наука, техника, социальные науки, социальные брожения, политические брожения, преобразование и так далее, начало стремительно меняться даже внешняя реальность из вот этого внутреннего мышления. Но на самом деле единственное, где это новое мышление человеческого сознания может быть применено по делу и с подлинной духовной пользой, это буквальный смысл божественного слова во всех его трех заветах. Ибо благодаря, если человек будет этим новым мышлением читать следствие, то есть буквальное слово латинского, буквальный смысл латинского слова, и будет на основании этого слова менять а. свою жизнь, б. осмысление своего чувственного опыта, если он у себя самого создаст рассудочное мышление по буквальному смыслу латинского слова, прилежным его изучением, и если при этом он хоть чуть-чуть изменит свою жизнь путем жизни по заповедям этого слова, то постепенно он во всем своем чувственном опыте, все, что он будет видать вокруг себя, то есть и в науках натурофилософских и природоведческих, и в обстоятельствах своей жизни, и во всех предметностях, он будет рассудочно формировать для себя правильное восприятие этого. А если Господь начнет свое возрождение в нем, то он в этом рассудочном будет воспринимать и видеть, то есть осмыслять мир вокруг себя совершенно иначе. А если путем преобразования и возрождения его сознание сможет просачиваться хоть чуть-чуть небесного света, то он в своем внутреннем рассудочном восприятии начнет видеть этот мир совершенно иначе во всей его полноте. И в этом его сознание до определенной степени, после в степени самой нижней восприятия, будет совершеннее, чем восприятие всякого высшего ангела. Ибо тогда все небо, ассоциированное с его сознанием, сможет через него воспринимать его человека чувственный опыт, каждый из ангелов, ассоциированных и добрых духов, тогда в нем будет воспринимать свою частность этого опыта, его же человека рассудочное сознание, восходящей последовательности, потому что их восприятие идет в нисходящей последовательности, а в восходящей последовательности будет воспринимать всю общность каждого из этого частных восприятий, синтезируя в его человеческом восприятии гораздо более полное, хотя и не в частностях, а в общностях восприятие, чем у каждого ангела и доброго духа, да, в общем-то, и демона, находящегося или ассоциированного с его сознанием. И вот именно в этом и заключается смысл нашего изучения прилежного, рассудочного книг латинского слова в частности и общности божественного слова во всех его трех заветах вообще. И именно тогда в нашем сознании будет, если в нашем сознании будет Господь, не наша собственная волительная Господня, то и тогда в нашем сознании рассудочное восприятие прежде всего буквальности латинского слова в каждой из его книг. И даже в самых внешних чувственных описаниях тех же небес ангельских будет уже не нашим собственным, то есть не по нашему человеческому собственному, а по божественному чудесному восприятию. И тогда там нам в свете небесном, проникающем в наше сознание, будут открываться вещи неизреченные, в которых мы тогда своим сознанием будем и обитать. И именно поэтому нам гораздо полезнее лишний раз почитать латинское слово, чем посмотреть какой-нибудь фильм, почитать газету. Это тоже бывает нужно в качестве отвлечения, потому что мы не сможем все время находиться только в свете небесном. По нашей человеческой природе у нас бывают и отливы, и приливы, и нам приходится отвлекаться от этого. Но даже когда мы отвлекаемся, когда мы вроде погружаемся подлинно в чувственное нашего собственного, и как бы даже неделями можем туда не заглядывать, месяцами, все равно то, что мы стяжали, приобрели, когда мы прилежно изучали, осмысляли и пытались постигнуть, что там нам говорит латинское слово о подлинных основах бытия, как вообще, так и нашего в частности, оно будет с нами пребывать постоянно. Как об этом было сказано в одной из цитат, прочитанных совсем недавно, в позапрошлом или же предыдущем занятии, где было сказано, что все, что человек постиг и изучал, оно с ним находится даже тогда, когда он об этом не мыслит в данную секунду непосредственно. Аминь.
Зачем именно читать латинское слово? Это для того, чтобы у него в памяти откладывались эти знания, и ангелы уже с ними могли работать.
Да, то есть образуется план.
И для меня было очень интересно, что они как бы возвращают ему же как бы просветленные эти знания.
Да. То есть нисходящая последовательность и восходящая последовательность. Вот так она работает. Когда мы изучаем, мы находимся в нисходящей последовательности. А когда это уже план в наших научностях сознания сформирован, то ангелы, заглядывая в этот план и входя своим постижением, то есть перцепцией в осмыслении этого плана в нашем сознании, пребывая в своем свете, вот знаете, как у нас лампочку включили, и этот свет падает, и мы смотрим на него, как на эту люстру, если мы подняли глаза. И этот свет входит в наши глаза и исполняет и наше сознание, да, в самой последней природной степени, но тогда это природная степень ангельского небесного света в нашем рассудочном. То есть духовное рассудочное.
Для меня было очень удивительно это место. Наверное, вы всегда об этом как-то упоминали, но именно вот.
Ну да, да, да.
Получается, человек сам не может какие-то истины или положения учения никак сам не может их переварить. Как бы,
да. Он может изучить всю букву латинского слова наизусть, но если нет прихода и просветления от ангелов, вот вспомните, было целое занятие на эту тему, где была цитата, что в том мире все просветление приходит от ангелов в древнейшей церкви. Вот живут духи, все, пришел ангел, среди них живет. И они все просветлились, они пребывают в духовных постижениях своих и так далее. А ангел ушел, и там снова наступила темнота. И они думали раньше, что они такие умные, что они себя подстигают. А оказалось, что нет. Вот как лампочки, вот есть гирлянда. Пока туда ток не пустили, а ток это вот ангельское присутствие в этом сообществе, они все мертвые. А тут ток пустили, и оно засветилось, светится всякими огоньками.
Ну, это только, ну, если человек живет по слову.
Да. Ну вот, а как ангел приходит? Ангел приходит в что-то доброе в человеке. Это для него почва. Он на нем, как в своем доме, поселяется в этом добром. То есть ангел поселяется в Господнем человеке. А Господнего человека – это благолюбие. Это духовная степень божественной любви. А духовная степень божественной любви в последней степени проявляется каким-либо добрым. А что есть первое доброе благолюбие? Борьба со злом, как с грехом, против Господа. Это человек в себе борется с этим злом. Тогда в нем появляется первое божественное благолюбие. И тогда в этом благолюбии в нем может прийти и жить какой-нибудь ангел. Может даже самый высший. Это зависит от того, насколько эта степень благолюбия в нем раскрыта. А вот тогда от этого приходит просветление. И просветляет все те научности, которые он заимствует из божественного слова. Причем, даже если это человек православный, или католик, или мусульманин, у которых есть... Ну, православные католики вообще хорошо, у них есть слово Нового Завета. А, допустим, у мусульман тоже есть вот Коран. Это тоже как бы деривация божественного слова. Да даже буддист какой-нибудь. Если... он живет в каком-либо добром природном, если он в согласии со своей религией борется против зла этой религии, которая описана как зло этой религии, то и в нем может приходить какой-нибудь ангел его или христианского неба. Даже вот в католике, в православном, в этом, в каком-нибудь евангелике. Или в мусульманине может приходить ангел мусульманского неба. И в иудее может приходить ангел вот этого иудейского неба. И в буддисте может приходить ангел вот этого буддистского неба. И даровать просветление. И тогда в своем писании, Коране или Ветхом ли Завете у иудея, или даже в каких-то буддистских сутрах, для него начинает приходить некое просветление. И в определенной степени он там презирает вещи божественные. Ну что, еще будут какие-то вопросы, может быть, у кого-то? Ну что, если нет, тогда помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ну, я надеюсь, что сегодня занятие будет как бы полезным.
О, полезно. Не то слово.
А в этом мире есть какие-то примеры того, что вот, будем говорить, примеры того, как вот прорыв, будем говорить, из какого-то ангельского мира? Вот не обязательно там природное существо какое-то, а вот вообще, или какие-то события, такое, которое можно вот ассоциировать именно с вот этим.
Все хорошие события в нашей жизни – это влияние английского неба. Когда каким-то чудом мы из какой-то неприятности выходим. Вот я могу даже из своего собственного описать. Вот я говорил, когда у меня замок начал в дверь портиться. То еще чуть-чуть, и мне бы дверь заблокировала намертво. Вот представляешь, такую дверь разблокировала. И чисто чудом английским пришло вот это вот попроверить, что ж там такое. То есть самый последний момент, как бы ангельское влияние, то есть любые благоприятные события. Вот даже вот мы, когда апельсин держим в руках, это ж, или яблоко, это все присутствие ангельского. Или когда мы выздоравливаем, вот мы болели, болезнь такая, все, и тело начинает приходить в себя, и ты чувствуешь радость, вот все восстанавливается.
это влияние небесного в нашей жизни.
Ну, оно такое, это приходящее и уходящее моменты. Да. А вот что-то такое вот стабильно существующее, ну вот такое, которое можно сказать, вот оно вот стабильно.
А вот наша привязанность к божественному слову.
Вот это, да?
Да. Вот это как бы самое главное, между прочим. Вот то, что мы и падаем, и то, что мы уходим время от этого, и все равно к нему возвращаемся, что мы не уходим окончательно. Вот это вот постоянное присутствие божественного в нашей жизни.
То есть, что даже в самых нехороших своих состояниях жизни мы все помним, страдаем и хотим
помочь. Обязательно искать буквальности, когда оно, будем говорить, ну такое вот. Ну, да. Человека хочет доказательство каким-то чудом, да, или там, ну, вот какой-то, да, неправильный, да, ложный путь. А тут получается, что это все рядом и без того. То есть, ну, опять же, все хорошие вещи можно и не видеть, да, проходя мимо, а в то же время их, говорится, присмотревшись. Почему?
Ну, согласись, это же самое большое описание с этим, ну, чудом, да. Появление бриллианта такого размера или тысячи хлебов, или внезапное выздоровление, это все такая ерунда по сравнению с тем чудом, что Господь, невзирая на наше постоянное стремление уйти в преисподнюю, нас все время возвращает назад путем совести, путем вразумления, путем влияния своего Писания. Даже вот когда тебе плохо и ты прочтешь молитву, ты чувствуешь, что тебе становится легче. Вот на этом было, кстати, основано, вот, скажем, ну, в католической православной церкви, если мы католически помню, говорят, вот там прочти там 100 раз Отче наш, после какого-то греха. И человек читает, 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 но это начало когда ложное восприятие, только типа, чтобы тебе отпустился грех. А на самом деле смысл в этом был, когда человек уже совсем погрузился, он совершил грех, погрузился в какую-то грязь, как из этого выйти? Нужно начать думать о чем-то другом. А как? Когда человек читает слово, то в слове присутствует ангел. И вот он читает, 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 читает. Его сознание возвышено. И демоны не могут этого сознания выносить. И они постепенно от него отцепляются, отцепляются. Ему становится легче. И он наконец вразумляется. Боже, да что ж я делаю? Да как же я мог так поступить? Вот ему приходит совесть, возвращается. Но это возможно было сейчас, только после второго пришествия, потому что до второго пришествия человек, например, выходил, о, все, мне зло отпустилось, пошел делать это дальше. Вот эти индульгенции, вот это отпущение грехов, это вот было следствие существования вот этого ложного неба.
Честно, собственно говоря, тоже там думаю, что зло таким же образом как-то отпускается, вот даже вот эти походы в церковь такие.
А вот это последствия, это еще на уровне.
А получается, да, что оно и не отпускается, то есть, а страх остается, вот это вот что-то новое. То есть он прекрасно понимает, что даже если придя и что-то там отпустится, но тем не менее второй раз тоже отпустится, и третий раз, и так вот хрень,
да, какая-то. Правильно, вот это вот от этого ложного неба. То есть, когда есть понимание, то когда человек даже покаялся, он думает, боже, да если я снова упаду, то я ж в аду могу закончить. Ну, вот эта вот фраза, что зло только тогда отпущено, когда человека не тянет на него возвращаться. Ну. Вот это признак отпущения греха. А до этого он постоянно должен чувствовать себя в опасности, переживать и бояться. Вот это есть подлинный страх Божий. То есть страх, что ты можешь нарушить доброе, божественное в себе. А не страх того, что тебя загонят в какую-то там преисподнюю.
Ну, кто-то с неба упадет. Да. Как такое, почему-то буквальное восприятие.
Ну что, пошли. Вот. А тут подогреется.
Не распадет. Я так знаю, человек один рассказывал, что он поставил так и потом плакал.
Ну так это такое качество было,
ну, да.